Деньги напарник мрачно пересчитал и сунул в карман брюк. «Кто это был вообще?» — на всякий случай спросил Костя.
«Хер его знает», — мрачно отозвался Виарел. «Но это точно не бандиты, это какая-то спецконтора, и не факт, что джавальская».
По-видимому, из этого можно было сделать какие-то значимые выводы, но Костя слишком слабо владел местными реалиями, чтобы справиться с этим самостоятельно.
«Кого-то они ловят, похожего на нас», — произнес Виарел почти без выражения.
«Тех двоих, которые после нас поезд догоняли», — озвучил напрашивающийся вывод Костя.
«Скорее всего».
Виарел помолчал, потом очень осторожно приложил руку ко лбу, словно проверял, не поднялась ли температура.
«Если они нас отпустили, — глухо сообщил молдаванин, — значит, мы нужны не только им. И они надеются, что конкуренты тоже отвлекутся на нас, потеряют время».
Костя и сам подозревал что-то подобное. «Ну, здорово», — буркнул он, с трудом удерживаясь, чтобы не соскользнуть в полную моральную безнадегу. Виарел медлил еще минут пять, потом, видимо, мысленно принял какой-то план действий и решительно встал.
«Пошли».
Деталями своего плана он с Костей не поделился.
Но вряд ли в этот план входило второе нападение, которое произошло через минуту-другую, едва они вышли на тесное крыльцо гостиницы Маакуте.
Виарел шагнул через порог первым. Костя понял, что происходит неладное, когда откуда-то слева, со стороны противоположной ступенькам, вынырнули два типа с револьверами в руках. Скорее всего, они поджидали спинами к стене гостиницы, поэтому из помещения увидеть их было невозможно. Грянули два выстрела. Виарел оступился и начал оседать на рефлекторно дернувшегося назад в помещение Костю.
«Господи, куда же я, дурак, вляпался?» — подумал Костя с отчаянием, а потом увидел, что на одежде Виарелла расплываются два темных кровавых пятна. Больше всего ему захотелось оказаться дома. Отчаянно захотелось, как любому человеку, который внезапно столкнулся со смертельной опасностью и страстно желает выжить, который готов поверить в любое мыслимое и немыслимое чудо, лишь бы оно оказалось спасительным. Виарел был очень тяжелым. Костя его не удержал, и они вместе упали на пол перед самой дверью. Стрелявшие мелькнули перед крыльцом. Еще пару секунд, и они взбегут по ступеням и окажутся в Маакуте. И тут чудо все-таки произошло. Костя вообще не понял, что это. Лежа на полу джавальской гостиницы, он вдруг увидел кусочек комнаты Виарелла, где они считанные дни назад готовились к походу в Центрум. Сам Виарелл лежал головой на этой дыре между мирами, в нескольких сантиметрах от нее. Костя хотел домой и увидел дом. И, не раздумывая, пополз, пихая перед собой тяжелое тело напарника, отвоевывая у судьбы дециметр за дециметром. Проход был низкий и узковатый, как подвальные оконцы в его родной пятиэтажке. Костя протискивался туда с упорством, схваченной за хвост лисы, и с тем же упорством толкал обмякшего Виарелла. Упорство победило. Из неуютного и смертельно опасного места они переместились в такую желанную вологодскую квартиру. Последнее, что Костя увидел в Джавале, перед тем, как его собственный ботинок пересек невидимую черту, это перекошенное лицо типа с револьвером. Кажется, он намеревался упасть на четвереньки и выстрелить еще раз. Но не успел. Костя поджал ногу, и лаз закрылся. Просто растаял в воздухе. А на его месте возникла стена с висящим зеркалом, одним из четырех в комнате Виарелла. Невзирая на чудесное спасение, Костю затрясло. «Блокнот»,
— неожиданно произнес Виарелл слабым голосом.
«Что?»
— вскинулся Костя.
«Верхний ящик стола. Блокнот. Черный».
«Елки-палки, Вира же ранен!» — внезапно осознал Костя.
Он вскочил с колена и метнулся к письменному столу напротив окна. В верхнем ящике действительно нашелся блокнот в черной затертой обложке и почему-то с надписью «Паспорт».
«Буква С. Семен Миронович».
Трясущимися руками Костя открыл нужную страницу. Действительно есть некий Семен Миронович. И телефон его.
«Мобильник на столе».
Костя поспешно схватил телефон, тот был предусмотрительно оставлен на зарядке, поэтому во время звонка повторить собственные подвиги с отключением трубки в самый неожиданный и неподходящий момент Костя, к счастью, не мог. Он быстро набрал номер, и неведомый Семен Миронович отозвался почти сразу.
«Повторяй за мной», — велел Виарел свистящим шепотом за секунду до ответа. «Просто повторяй все».
«Хорошо», —
Костя закивал. В тот же миг, громко и отчетливо, так что расслышал не только Костя, но и лежащий на полу Виарел, Семен Миронович произнес.
«Слушаю».
«Виарел»,
— сказал Виарел. Костя послушно повторил это в трубку.
«Огонек».
«Огонек», — упавшим голосом странслировал Костя.
«Дома».
«Дома». «Сейчас буду», — без тени удивления пообещал Семен Миронович и дал отбой.
«Дверь отопрешь»,
— велел Виарел и закрыл глаза.
«Там просто сначала нижний замок, потом верхний».
Костя боялся его трогать. Сам он перепугался еще сильнее, чем во время стрельбы в Маакуте, и впал в странное душевное состояние. Мысли словно окостенели и замерли. Хотя теоретически можно было попробовать Виарелла перевязать, но было страшно навредить, потому что санитар из Кости уж точно получился бы куда худший, чем носильщик. В дверь резко позвонили уже минут через 10, ну, может, чуть больше, 12. Перед этим на улице негромко профырчал автомобиль, однако Костя не ждал такой быстрой реакции на звонок, поэтому не связал эти звуки с визитерами. А зря. Он отпер замки, на пороге возникли трое мужчин в белых халатах, очень похожие на бригаду скорой помощи. В руках блестящие чемоданчики, у одного еще тренога под капельницу. «Где?» — без обиняков спросил передний.
«Там, в комнате, на полу».
Костю отстранили с дороги. Растерянно глянув в спины врачам, он прикрыл входную дверь и сунулся в комнату, где оставался Виарел, но входить не стал. Прислонился к дверному косяку и вытянул шею, вглядываясь. Кто бы ни были эти ребята, медиками они являлись без всяких сомнений, причем фактически полевые условия их ни в малейшем мере не смутили. Виарел моментально был перемещен на койку, куртку с него срезали, один из чемоданчиков был трансформирован в раскладной столик с хирургическим инструментом. Виареллу вкатили какие-то уколы, и минут 10 врач колдовал над его ранами. Остальные двое помогали, ассистировали. Косте только однажды скомандовали поставить чайник, что он со всей возможной скоростью и старательностью метнулся и выполнил. Чаи гонять медики не собирались, им нужен был кипяток. Так прошло еще минут 15, а потом над Виареллом захлопотали уже двое помощников, а врач принялся стягивать одноразовые перчатки и пробурчал из-под марлевой повязки. «Вовремя вы, еще бы полчаса, час могли бы возникнуть проблемы». Голос у него был спокойный и удовлетворенный, как у человека, проделавшего важную и непростую работу, причем проделавшего отменно и прекрасно сознающего это.
«А так не будет проблем?»
— осмелился на вопрос Костя.
«Теперь не будет», — заверил врач. «Отлежится. Раны в целом пустячные, но без вмешательства пошли бы осложнения. Ты ему кто, родственник?»
«Нет, просто знакомый», — ответил Костя. «Можно сказать, напарник».
«Давно из Центрума?»
«Ну, разумеется. Врач все знал. Как иначе?»
«Только что. Виарел сразу велел вам звонить, как только я его оттуда вытащил».
«Что ж, разумно. Тогда пусть спит. Я буду заезжать первые дни, проверять, что к чему».
«А...» — Костя растерялся. «Вы его разве в больницу не заберете?»
Врач посмотрел на Костю, как на умалишенного. «В больницу? С огнестрелом?» — иронично переспросил он. «Действительно», — спохватился Костя. «От ментов, то есть, прошу прощения, полицаев, с таким ранением отделаться никаких шансов». Помощники врача вскоре закончили колдовать над бесчувственным Виареллом, свернули часть оборудования, капельница, к примеру, осталась, и всем видом показали, что готовы к дальнейшим перемещениям. Врач что-то с минуты наговаривал в айфон, потом ободряюще похлопал Костю по плечу и на ходу, бросив «Ну, бывай!», стремительно направился к выходу. Костя в легком замешательстве проводил медиков и закрыл за ними дверь. «Носильщиком я поработал», — подумал он мрачно. «Кажется, на очереди роль сиделки при раненом». Так или иначе, гипотетическое партнерство следует отрабатывать. Это Костя понимал прекрасно. Он, осторожно склонившись, поглядел на спящего Виарелла и пошел обследовать кухню, неотъемлемую и очень важную часть любого госпиталя.